Книгохранилище, кумиры и картины. Пожалуй, эти годы на рубеже отрочества и юности, 902, 3, 4, были одними из самых счастливых лет начала моей жизни. Петербург, который я на первых порах увидел как бы с черного хода, с грязного, мрачного, оглушительно шумного третьего двора на Забалканском проспекте, повернулся ко мне парадной своей стороной. Я учился в гимназии, которая считалась одной из лучших в городе, а в свободное время передо мной были широко открыты двери великолепного книгохранилища, где изо дня в день шла неторопливая, сосредоточенная работа над сухо шелестящими страницами рукописей и тяжелыми фолиантами в темной коже. Но где был и такой уголок, куда, прерывая на час-другой размеренное течение обычных занятий, бурно вторгался сегодняшний день со своими толками, шутками, спорами, новостями и находками. В сущности, это было тоже работой, может быть, не менее важной, чем изучение рукописей, гравюр и толстых фолиантов. У большого письменного стола в узкой комнате, образуемой высокими шкафами и стендами, шел оживленный разговор о вчерашнем концерте Гофмана, о гастролях московских художников, так называли тогда в Петербурге молодой художественный театр, о русском многоголосом пении, о вологодских кружевах или о последних лихих статейках нововременских критиков Иванова и Буренина, которым обязательно нужно дать немедленный и решительный отпор. Буренин Виктор Петрович, 1841-1926 годы, русский поэт и публицист, с середины 1870-х годов вошел в редакцию реакционной газеты «Новое время». «Кого только не видел я на этой стасовской дозорной вышке. Вот неторопливо, но бодро входит старичок-генерал в полной форме с аксельбантами. Золотые очки и довольно длинная, аккуратно подстриженная борода с густой проседью придают ему ученый профессорский вид. Глядя на его темно-зеленый сюртук с блестящими широкими погонами, я пытаюсь угадать, что привело этого генерала в художественный отдел библиотеки. «А я опять к вам нынче с просьбой, Владимир Васильевич», — говорит генерал. «Цезарь не просит, а повелевает», — с веселой готовностью отзывается Стасов. «И я сразу же догадываюсь, что старичок в аксельбантах — это композитор и музыкальный критик Цезарь Антонович Кюи из той могучей кучки, о которой так много мне рассказывал Владимир Васильевич. Не помню, о чем он просит Стасова, то ли ему нужны какие-то материалы для новой оперы, то ли редкостная книга по искусству, но не успевает он проститься с хозяином этого книжного заповедника, как уже на смену ему, легко ступая и шелково шурша на ходу, является дама в душистых мехах и в большой шляпе с пышными кудрявыми перьями. Известная пианистка. Она сама привезла Владимиру Васильевичу билеты на свой концерт, а так как я оказываюсь тут же, то и мне достается билет, да еще с такой блистательной, ласковой улыбкой в придачу. Точно в театре мне любопытно смотреть, как эта нарядная женщина, не переставая болтать, стягивает с руки тесную перчатку, как усаживается в кресло, заботливо и ловко расправляя вокруг себя складки платья, а Владимир Васильевич шутливо и почтительно склоняет перед ней свою крупную седую голову и целует ей обе руки по очереди. А руки у нее большие, сильные, с длинными крепкими пальцами и коротко стриженными ногтями. И я уже заранее представляю себе, как эти руки взлетят над клавишами, ударят по ним и побегут, то встречаясь, то расходясь и заполняя все вокруг певучим и гулким рокотом. Другая дама, которая приходит вслед за первой, ничуть не похожа на нее. Это издательница женского журнала и поборница женского равноправия, поэтому на ней скромная шляпа лодочкой, крахмальный воротничок с галстучком и платье, слегка напоминающее покроем мужской костюм. Это не мешает ей задорно и кокетливо смеяться, оживляя деловой разговор приправой из самых свежих новостей. Ее беседу с Владимиром Васильевичем прерывает какой-то почтенный библиограф, весь заросший густым сивым волосом, бровями, усами, бородой. Лица его почти не разглядишь сквозь дебри этой буйной растительности. Она даже мешает ему говорить, и Владимир Васильевич внимательно и напряженно слушает его, приставив ладонь к ушной раковине. «Мне давно пора уходить». Но так интересно видеть эту смену разнообразных, новых для меня людей, что я никак не решаюсь покинуть удивительную комнату, которая словно магнит притягивает к себе археологов, музыкантов, художников, литераторов. А какой неожиданный мир открылся для меня в огромном великолепном здании Академии художеств на Васильевском острове. Несколько раз со своей обычной щедростью и готовностью подарить другим все, что дорого ему самому, приводил меня сюда Владимир Васильевич. Сначала в библиотеку, где хранились акварели, рисунки и афорты замечательных русских мастеров, а потом и в мастерские своих друзей-художников. Вскоре я и здесь почувствовал себя так же свободно, как в публичной библиотеке. Я приходил сюда обычно не со стороны Невы, не с главного подъезда, над которым возвышались колонны и статуи, а через боковую дверь с четвертой линии. В сумрачном высоком коридоре было прохладно и пахло пылью. По сторонам стояли огромные гипсовые статуи античных богов и богинь. Сгибы мощных рук, складки туник, крутые завитки кудрей и бород были словно обведены серо-коричневой тенью давно скопившейся пыли. От пыльного налета у богов и богинь потемнели носы и округлые выступы мускулов. Так неожиданно и странно было попадать из этого мрачного и холодного коридора прямо в мастерские художников. Сколько света и цвета бросалось в глаза, едва только вы переступали их порог. Я был еще подростком и, в сущности, очень мало понимал, что представляли собой живописцы или скульпторы, работавшие в этих мастерских. Но уж одно то, что из-под рук у них выходили картины или статуи, поражало меня свыше всякой меры. Мне так нравился запах свежей масляной краски, так интересно было следить по эскизам, как ищет и находит художник то или иное положение руки, поворот головы, выражение лица. А какой таинственной и даже страшноватой казалась мне обмотанная мокрыми тряпками глиняная фигура в мастерской скульптора. С жадным и тревожным любопытством смотрел я, как постепенно освобождается она от тяжелых влажных пелен, и вот уже перед глазами у меня встает небольшая стройная фигура, в которой, тем не менее, угадывается огромный рост и повелительная сила человека в преображенской треуголке и с тростью в руке. По страстной напряженности круглых, почти выступивших из орбит глаз, по сжатым губам и туго обтянутым скулам я сразу узнаю Петра. И так странно, что мягкая зеленоватая глина, пористая и сырая, приняла этот строгий величавый образ. А рядом с мастерскими у художников обычно были свои маленькие приемные. После яркого света мастерской ее суровой наготы и деловитости эти маленькие комнатки казались такими жилыми и уютными. Тут стояли на столе цветы, на полу был разослан ковер, на кресле валялась гитара. Сюда приходили друзья художника, острили, спорили, рисовали карикатуры. Это просторная, всегда приподнятая жизнь, где не было границ между истовым страстным трудом и досугом, полным мысли, юмора, изобретательной выдумки, казалась мне необыкновенно счастливой. Запомнилась мне еще одна мастерская, уже не в здании Академии художеств, а в сосновом финском лесу. В яркий зимний день мы поехали с Владимиром Васильевичем к Репину. Маленькая рыжая лошадка со светлым хвостом и такой же гривой так бойко бежала по накатанной дороге среди высоких сосен, будто она вовсе и не лошадь, запряженная в санки, а какая-то вольная лесная зверушка, которая бежит по своему делу и по своей охоте, радуясь солнцу и морозцу. Странная вещь память. Я не помню, какие гости были у Репина в тот день, о чем шли разговоры, но запомнил нашу поездку так, словно это было вчера. До сих пор вижу со всей яркостью игру сине-золотого зимнего света на стеклянных выступах, верандах, балконах, вышках репинской дачи. Вижу, как заглядывают со всех сторон в окна его мастерской деревья и кусты, отягощенные хрупким пышным грузом свежего снега, сверкающего искрами на солнце и голубого в тени. Все здесь какое-то необычное. Я еще никогда не видел такого дома со множеством пристроек, внутренних лестниц, открытых и закрытых балконов. Никогда не видел такого сада, где причудливые беседки разбросаны среди рослых, строгих сосен и заснеженных древних валунов. Да и сам Репин здесь совсем не тот, что в городе. Он праздничный, благодушный, тихий. На нем финская меховая шапка-ушанка, теплая куртка, поверх которой наброшен плащ, пестрые узорные рукавицы. Кажется, будто он всю жизнь провел среди этих сугробов, камней, сосен и знает язык зверей, валунов и деревьев. Так хорошо, вволю набродившись по морозному лесу, стряхнуть у порога снег и войти в уютное тепло этого причудливого деревянного дома, а потом, примостившись в углу мастерской, смотреть, как тонкая, легкая рука Репина набрасывает на лист картона знакомые черты Владимира Васильевича, белого и величавого, как зима за окном. За работой Репин рассказывает Стасову что-то смешное, насколько мне помнится, про какого-то своего ученика, которому он с великим трудом достал билет на концерт Шаляпина. И что же вы думаете? Парень ровно ничего не слышал, потому что весь вечер был занят очень важным делом. Рисовал затылки, сидящие впереди публики. Ну, кому нужны эти затылки, и как можно было променять Шаляпина на чьи-то лысины, которые так легко увидеть в изобилии на любом концерте несравненно менее талантливого артиста? А ведь он еще думал, что я похвалю его за такое усердие. Мы приехали к Репину в среду, в единственный день недели, когда он принимал гостей и позволял себе отдохнуть от работы. Но вот ему подают, не помню уже что, письмо или телеграмму из города. Один из его почитателей, которому какие-то обстоятельства помешали побывать в Куаккала в этот день, просит позволения приехать завтра. Я не узнаю нашего радушного и тихого хозяина. Он весь багровеет. Даже уши и шея у него залиты густой краской. Да что же это такое? Уж если он сам бездельник, так верно думает, что и другим делать нечего? Нет, благодарю покорно. Не успел в эту среду, милости просим в следующую. И, отведя душу, он сразу успокаивается и опять становится таким же, как был, добродушным, спокойным, чуть задумчивым, чуть лукавым. Публичная библиотека. Академия художеств, театральные и концертные залы, какие до приезда в Питер мне даже и во сне не снились. Все это так захватывало меня, что поздно вечером от избытка впечатлений мне трудно было уснуть. Подумать только. После незатейливых любительских спектаклей в Острогожском городском театре, куда я так редко проникал, с трудом раздобыв полтинник и рискуя попасть на глаза гимназическому начальству, мне, словно по волшебству, открылся доступ в самые знаменитые петербургские театры, где играли Варламов, Давыдов, Савина, Комиссаржевская. Варламов Константин Александрович, 1848-1915 годы, русский драматический актер, с 1875 года в труппе Александринского театра в Петербурге. Давыдов Владимир Николаевич, настоящая фамилия и имя Горелов Иван Николаевич, 1849-1925 годы, русский драматический актер, в 1880-1924 годах в Александринском театре в Петербурге. Савина, урожденная Подраменцевым, Мария Гавриловна, 1854-1915 годы, русская драматическая актриса, с 1874 года в Александринском театре в Петербурге. Комиссаржевская Вера Федоровна, 1864-1910 годы, русская драматическая актриса. Я сидел здесь не на галерке, а в партере и чувствовал себя полноправным зрителем в этом нарядном, бархатном, блещущем позолотой и хрусталем зале, который то погружался в мягкий полумрак, когда начиналось действие, то вновь озарялся сотнями огней во время антрактов. Но, пожалуй, всего этого было чересчур много для подростка, попавшего в столицу из тихого уездного города. Жадно, без оглядки отдавался я всем разнообразным впечатлениям, можно сказать, захлебывался ими и не понимал, почему так озабоченно хмурится отец, когда я рассказываю ему о том, где побывал и кого видел. Почему-то его, человека таких широких интересов, теперь больше всего занимало одно – успел ли я догнать свой класс? Он чувствовал, что гимназия заслонена от меня другими впечатлениями, несравненно более сильными, и это не на шутку тревожило его. По старой памяти он ожидал, что я, как и в Острогожске, стану рассказывать ему самым подробным образом обо всех учителях, товарищах по классу, о своих школьных успехах и неудачах, и его гораздо больше радовала пятерка у меня в табеле, чем известие о том, что Глазунов и Лядов написали музыку на свои слова. Лядов Анатолий Константинович, 1855-1914 годы, русский композитор, дирижер, музыкальный педагог. Мне было жаль огорчать отца, но гимназия в самом деле как бы отступила для меня на второй план. Со своими одноклассниками я встречался главным образом на уроках, а все самое увлекательное, праздничное ожидало меня за стенами класса. Да и преподаватели в этой новой гимназии уже не могли всецело завладеть моими мыслями и чувствами, хотя в большинстве своем они были гораздо более знающими и умелыми людьми, чем острогожские учителя. Но там, во всем городе, не было для меня никого умнее, чем Владимир Иванович Теплых или Поповский. А здесь даже самые лучшие из педагогов уступали в талантливости и широте моим новым взрослым друзьям. Какой гимназический учитель мог бы разговаривать со мною по поводу былин или слова о полку Игореве, так как Владимир Васильевич Стасов, который был одним из лучших знатоков русского эпоса и дал Бородину тему и материал для оперы «Князь Игорь». И разве узнал бы я в гимназии о русском театре столько, сколько мог рассказать мне актер Модест Иванович Писарев, современник и друг Островского? Писарев Модест Иванович, 1844-1903 годы, русский драматический актер, театральный педагог. Каждый день приносил мне что-нибудь новое, и всему этому новому надо было найти место, связать, соразмерить с тем немногим, что я знал раньше. Я стал уставать. А так как еще из Острогожска я вывез последствия малярии, малокровие и какое-то сердечное недомогание, давно уже тревожившее моих родителей, то теперь, в пору особенно интенсивной, полной душевного напряжения жизни, да еще на переломе между отрочеством и юностью, я стал хворать не на шутку. С беспокойством, поглядывая на меня, Стасов хмурился, качал головой и говорил: «Надо тебя отправить куда-нибудь в теплые края, только вот куда бы?» Вскоре этот вопрос решился сам собою, да так неожиданно и чудесно, как и я представить себе не мог.